имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
В сегодняшний день, братья и сестры, церковь почитает память святителя Иосафа Белгородского. И жил он во времена очень трудные для веры прежде всего. И, может быть, сохранились единицы христиан, которые были приняты в церковь как святые, которые сохраняли вот эту нить единства человека, человечества и Бога на земле. И вслед за верою, которая открывает это единство в душе каждого человека, открываются и многие удивительные, дивные события в жизни святых. И жизнь святого была исполнена, с одной стороны, множественными чудесами. И вот Евангелие сегодняшнее, оно объясняет происхождение чуда. Откуда, какой путь открывается вот, для человека, чтобы встретиться с этим чудом. И часто нам кажется, что так и в отношениях с людьми, что пойди он нам навстречу, узнай мы о нем что-нибудь хорошее, и вот это маленькое чудо откроет возможность дружбы, возможность каких-то глубоких отношений, заботы его души, вот этого внутреннего единства. Также и в вере нам кажется, что нужно нам узнать от Бога какую-то необыкновенную милость о себе, которая накормит, напоит нас, устроит нашу жизнь, и тогда кажется сердцу легко принять его. И вот Священное Писание сегодня говорит об учениках, которые еще многого не знали, еще многого не понимали о самих себе, о своей падшей душе, о своей малости сил. Но они пришли к Господу искренне, и каждый признавал в меру пока того, что было дано им, свою слабость перед ним и каялся. И в ответ на эту веру, доверие к Богу, на их исповедь о том, что мы слышим от тебя глаголы иной жизни, он сам их посылает исцелять, прощать грехи. И вот сегодняшнее Священное Писание говорит о том, что приходят ученики и говорят Христу, рассказывают о том, как много мы проповедовали, и люди слышали. Мы прощали грехи, мы исцеляли, и все это совершалось. И тут же оказывается рядом с Христом много людей, которые были утруждены тем слышанием Господа, беседами с ними, вниманием к Нему. И этот труд, нам кажется, как же там для нас, маловерных, как просто взять и послушать Бога. Но тот, кто хотел его послушать серьезно, собраться, вот крепостью своей, своим каким-то цельностью своей, серьезностью, он знает, что и одно слово молитвы для нас бывает подлинное, искреннее, невозможно. И что внимание к Богу, внимание к вечности, оно человека обезоруживает, оно делает его настолько немощным и слабым, что это поистине великий труд перед Богом стоять не только там день, а минуту, может быть, в силе и в подлинности. И вот Господь говорит своим ученикам, которые принесли на землю чудо действительно невозможное, милости и прощения. Мы очень легко относимся, может быть, к этому дару, который сами принимаем, прощение от Бога. Вроде как нам нужно потрудиться, выполнить правила, нужно там подумать о своей душе, возродить свою совесть, что непросто. И вот прощение, но в самом прощении есть воля к нам, необыкновенная, самого Творца, который отдает своего Сына. Это есть, может быть, тот, кто не ждал другого человека, не мучился над ним, не желал ему блага, и вот некуда принести это благо, оно бывает не принято от нас, вот не может даже представить себе, каково Господу вот, принести прощение греха, вольного желания человека быть самовластным господином, не быть единым с другими, подчинять себе, владычествовать, и вот этому человеку, который разрушает, который убивает, вот простить. Это несли ученики и другим людям. Они и несли именем Христа. От Него они получили этот дар, они получили этот мир. Он сказал, идите исцеляйте, они понесли. И все-таки не ведали, что творят. И не в плохом смысле, в добром смысле. То великое благо, которое и для них было до конца, их сердца до конца не поняли, а что же они приносят, прощая другого? А что же они приносят в этот мир, отпуская грехи? Какое это блаженство, когда вдруг вражда заменяется доверием, когда зло уходит. Само вот это действие, когда нечто убивающее, разделяющее, вдруг становится ничем, исчезает, как дым. Оно есть подлинное чудо. И вот, действуя от лица Христа, приходя в простую ситуацию, когда нужно было накормить людей, они вдруг становятся рациональны. Они считают, сколько нужно денег, 200 пенезей, чтобы пойти докупить им. Они только что приносили великое, и вдруг оказывается, что когда люди нуждаются, они становятся беспомощны в своей вере. И Господь говорит о том, что главное это чудо, что они меня нашли, что они слышали слово вечное, что они узнали, как возлюбил Бог мир, как Он любит своего Сына, и что такое есть Царствие Небесное. И поэтому еда, это не будет целью их жизни. Так же, как бывает, может быть, редко в нашей жизни трапеза вместе с своими друзьями. И никто никогда не вспомнит, а что мы ели и пили. А важно будет, как душа, так сказать, открывалась тебе, как мы внимали, как мы были едины. И вот это чудо насыщения, оно как, представьте себе, как продолжение вот этого единства, снисхождение Господа. И вот святитель Иосаф, он является собой вот своей жизнью, она уже была близко от нас, это было после Петровские времена, он в основном служил во времена императрицы Елисаветы, и вот в его житии проглядывает все то, о чем мы веруем, говорим, верим в апостольскую церковь, и вот эта ниточка от него удивительно тянулась от прежних святых. Он юношей любил находиться в монастыре, где служил святитель Дмитрий Ростовский. И будучи уже епископом, когда уже через много лет после смерти Дмитрия Ростовского, он был епископом города Белгорода, где были обретены мощи святителя Дмитрия, и он участвовал в их прославлении. И с другой стороны, он был в Белгороде, и в городе Курске он освящал храм, в котором Серафим Саровский потом ребенком сбежит и упадет с колокольни. Он закладывал этот храм, в котором будет светильник Руси, преподобный Серафим, проводить свое младенчество. И было время, когда он восстанавливал Троицу Сергиеву Лавру, и мы привыкли ее видеть уже как некую древность, которая не может не разрушиться, не может находиться в виде в каком-то скорбном. Но он принял ее абсолютно разоренную. И многое то, что мы видим в Троице Сергиевой Лавре преподобного Сергия, оно восстановлено руками именно Иосафа Белгородского. Но все-таки, может быть, хочется всегда почувствовать какую-то вот жизнь, как поиск души, как некое вот предстояние перед Богом у святых. И до нас дошло несколько свидетельств письменных. Одно свидетельство не его, а свидетельство Священного Синода. Будучи епископом Белгородским, святитель так прожил, что когда умер, написано, опись была его имущество, было найдено у него 7 рублей и 3 иностранных талера. И духовенство пишет в Синод о том, что как нам хоронить владыку, денег нету, он не оставил. Как это мы думаем часто о том, чтобы наша смерть была устроена, и хочется, как-то нам кажется достойно, хоть последний путь пройти на земле. Видимо, владыка не думал об этом совсем, хотя он и болел, и страдал много в своей жизни, здоровье его было подорвано его трудами. И вот он умер по старому стилю, по новому 23-го, по старому 10 декабря. 15 января приходит ответ из синода о том, как нужно похоронить, кого нужно пригласить на похороны. Все это время владыка лежит непохороненный. И удивительно, все не случайно бывает. И вот его тело, оказывается, еще до погребения оно было нетленно. И похоронили его еще, пока послали за владыкой, который назвал синод. Его в конце февраля только хоронили, отпевали. И вот его мощи, они были до его еще прославления, как некое чудо, к которому приходили многие люди. И в наше время, когда были обретены его мощи, вместе с мощами, между прочим, Серафима Саровского, и привозились в Москву, можно поразиться тому, как человек почти как живой лежит в гробе. И вот еще есть несколько писем, написанные своей рукой, рукой Иосафа, святителя Иосафа. Одно из этих писем, оно очень вроде бы простое и краткое своему брату. Он пишет любезно к нему, и начиная не жалуясь, потому что если бы писать нам, я думаю, что сколько бы мы болезней своего сердца изложили, он просто перечисляет, как он живет и как он страждет. И это одно прилагается к другому, и там у него нестерпимые боли, и там здесь у него немощь. И он пишет спокойно о том, что не может есть, уже много дней не ел, но все еще жив. И потом вдруг начинает рассказывать о том, как начинается страстная седмица. И вот его простое свидетельство, которое не требует в себе жалости, а просто рассказывает брату о своем брате. Он говорит, и вдруг я ощутил в себе радость. И как бы мы совсем иначе. Мы здесь смеемся, мы веселимся, к нам радость это приходит. А здесь он говорит, он ощутил в себе радость, как о неком чуде, которое его посетило. Он вдруг ее все заметил, он не дал еще ей воли. Он не приблизился к ней душой еще, она как бы его еще не охватила. Но он видит как бы со стороны в себе самом ту силу, которая действует и которая есть Бог. И вот от этой радости, которая в нем, он описывает дальше, как начинает эта радость расходиться, как она его изменяет, как он встает на ноги. И вот святитель Иосаф, может быть, который перенес столько болезней, столько нужд. И опять-таки, сам нуждаясь часто, он удивительно, казалось бы, какой-то странная человеческая прихоть. Он помогал тем, что нуждающимся, тем, что приносил им дрова самых колов и привозил. Ведь стоило ему узнать, что кто-то мерзнет, вот всю жизнь он развозил эти дрова и вдовицам, и сиротам, и многим другим. И это всегда он старался сделать как нечто разумеющееся, как не вот благодеяние, которое спасло, а как бы естественное братское отношение Хотя, казалось бы, святитель и простой человек, он жил во времена, если посмотреть, нам кажется, сейчас много неверия. Вот как он приехал епископом в город, который не принял его и не понял. И как в свое время святитель Григорий Богослов, никого не гоня, не применяя силы, но своим примером он покорил себе Константинополь своей милостью, своим служением, своей верностью Богу. И святитель Иосаф. Также он говорил о вере, вот этой связи нашей со Христом, с главным чудом. Это главное чудо, которое открывает возможность менять здесь жизнь. Если человек узнал Христа, много ему будет возможно. И это житие его. Мы всегда человека как бы принимаем отдельно от того места, где он жил. Но если посмотреть, что было перед святителем, что окружало его время его жизни и что было после него, поистине это нужно иметь какое-то внутреннее самоутверждение, которое не подчиняется ни общей печали, ни тоске, ни какой-то расслабленности, в которой не хочется жить. Он знал вот это, ощутил он вот эту радость и хотел эту радость, как великое чудо, принести другим. Вот мы сегодня молимся о святом, прибегаем к его памяти. И служба нас делает едиными с его жизнью. И, может быть, мы не сможем так, как он. Но служение Христово, оно именно и говорит о том, что мы едино тело. Если в нас есть вот эта потребность такой жизни, вот есть та часть, которая жила с нами, которая пребывает, которая имела это в себе. Аминь.